Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 13 октября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напомню, давайте наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Звоните обязательно, будем сегодня обсуждать, спорить, в общем, все как обычно. Давайте посмотрим, что у нас на дорогах происходит в Москве. Пробки. Слушайте, если верить дорожной карте, которая написана сейчас, то пробок вообще нету. Я что-то не пойму, у меня не работает. Походу, можно ехать куда хотите. А вот загрузились, все, 7 баллов. Нет, все не так уж и хорошо, как мне казалось. 7 баллов пробки. Освободятся дороги только к 9 вечера. До этого будет там, ну, постепенно будут снижаться, но вот уже свободно поехать сможем только к 9, ну и хорошо. По крайней мере, до 8 нам точно здесь всем сидеть и слушать прекрасную радиостанцию «Говорит Москва» и программу «Отбой» со мной в главной роли сегодня. Для, значит, сразу, я уже знаю, будут вопросы обязательно по поводу того, где Александр Асафов попросил подменить. Вот, собственно, поэтому я здесь и сижу. Иван Юрьевич пишет: «Мытище тяжко, все стоит». Эндрю Первый сразу меня пытается немножечко в стороночку от важных политических и общественных тем отвести. Говорит: «Валеру обсудим». Мы в Валеру верим, в первую очередь. А все остальное, ну, может быть, чуть обсудим. Может быть, если вы будете настойчиво так вот меня туда, в эту тему футбольную затягивать, может быть, обсудим. Георгий, это программа «Отбой», а вы так бодры, как будто это «Доброе утро». Ну, а что поделаешь, приходится. Макс спрашивает, брат ли я Романа. Ой, ну, практически. Ну, мы друг другу как родные. Я вот так вот отвечу на этот вопрос. Так, ладно, давайте, значит, если по-серьезному, да, были новости, такая важная новость, которая вот до сих пор развивается, но там вроде как все обошлось без каких-либо жертв. Была, прозвучала стрельба у школы в Москве на Ленинском проспекте. Вот опять это дурацкие заголовки, которые начали вылезать. Но все обошлось. Вроде какой-то там парень с страйкбольным оружием пришел, даже в школу не успел зайти, пострелял в воздух и по окнам. Учеников быстро забаррикадировали в школе, его уже поймали. Но это, к слову, о том, что, видите, эта история продолжает у нас развиваться. Это все еще модно. Теперь вот парень, это вот уже, вот этот случай, говорит исключительно только о моде, а не о каких-то сдвигах по фазе. Они, конечно, существуют определенно, но вот это стопроцентная мода. Знаете, сейчас идет вот этот сериал, что-то там про кальмаров, про какого-то, и вдруг все начали покупать себе белые слепоны, тапочки такие, в которых ходят главные герои этого сериала. Я не смотрел, к сожалению или к счастью, но новость видел. Прям спрос бешеный на эти тапочки, вот это мода. И точно так же и тут. Просто круто прийти к школе и пострелять, понимаете? Слава богу, что у этого не нашлось огнестрела никакого, он из страйкбольного оружия стрелял. Я, кстати, никогда не имел опыта там, управления вот этим страйкбольным оружием. Не знаю, что, как оно работает, знаю только, что выглядит как настоящее. Это исключительно с железными, да, шариками, вот мне тут подсказывают. Хотя я и так это знал, но все равно спасибо. Но, слава богу, долго на этом останавливаться не будем, потому что там, во-первых, еще мало как есть какой-то информации, во-вторых, все обошлось, и слава богу. Только недавно проехал мимо этой школы, вроде все спокойно, на Ленинском пробке и все. Ну и слава богу. В Америке сразу застрелили бы. Не знаю, застрелили бы в Америке или нет. У нас тоже в таком случае служба правопорядка стреляет. Мне все советуют посмотреть этих кальмаров. Принципиально не буду, потому что все советуют. Скорее всего, это не очень, пишет Караэт. Вот и я тоже, знаете, я в свое время так откладывал «Игру престолов» на несколько лет, потому что все смотрели эту «Игру престолов», а мне казалось, что если все смотрят, значит, точно что-то там не так с этим сериалом. Отчасти был прав, но только по последние сезоны. Первые все-таки неплохие. Больше интересует, как мы с Кипром сыграем. Вы вот все-таки пытаетесь меня туда, пытаетесь. Добрый вечер, Георгий Романович, пишет Бушидо. Хорошего эфира, непривычно слушать без соведущей. Да, она ушла тут недавно, все, свое отработал на сегодня. Так, ладно, давайте действительно пойдем по информационным важным историям. У нас Виктория Нуланд гостила в Москве на протяжении нескольких дней. Человек, который очень любит то ли овсяное, то ли песочное, не знаю что, но конкретно точно знаю, что печенье. И вот она, значит, приезжала разбираться с какими-то вопросами. Мы все не могли понять долгое время, зачем она приехала, какая была конкретная повестка. Понимали, что, скорее всего, это там во главе угла была Украина. Так оно, собственно, и получилось. Встречалась она с представителями МИДа, встречалась она с представителями администрации президента. Да, и вот по результатам одной из таких встреч сказали, что в ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. Отсюда давайте вам вопрос, попытаемся порассуждать. Вот приехала Виктория Нуланд на фоне того, как Зеленский все нам пытается впарить встречу с Владимиром Путиным, пытается каким-то образом его на это вывести, постоянно об этом говорит. В ответ со стороны представителей российской власти вот Дмитрий Анатольевич Медведев выпускает статью, которую уже тоже обсуждали, да, здесь в эфире, где вот на очень интересном таком честном русском языке с применением достаточно жестких формулировок объяснил, почему никто не собирается встречаться с президентом Украины. И вот приезжает Нуланд, и как будто настоящие, знаете, люди, которые отвечают за Украину, пришли договариваться и решать эти вопросы. Вот как вам кажется, о чем они говорили и как надо было вести эти переговоры с Нуланд? Чего должна была добиваться российская сторона от этих переговоров? 7373948, слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, Георгий?
Да, здравствуйте.
Меня Денис зовут. Ну, я как раз немножко с вами не согласен. Я считаю, что Украина была третьестепенным вопросом.
Да.
Например, я думаю, что в основном разговор шел сейчас как бы более глобальный, потому что там около Тайваня что-то творится там друг с другом. Китай пугает США, и США пугает Китай. А Украина там третьестепенный. Единственное, я бы, например, чуть-чуть бы отметил, что Виктория Нуланд не встретилась в этот раз ни с кем с так называемой системной оппозицией и несистемной. Вот это как бы интересный момент.
Да, кстати, интересная точка зрения.
То есть тут, получается, они нашего сидельца, получается, уже слили окончательно, так если логически думать дальше.
Может быть.
А касаемо Украины, ну, я так подозреваю, скорее всего, договоренность была, что есть, что, ну, мы ждем других следующих выборов. Зеленский не договороспособен с ними разговаривать, нет. Ждем следующих выборов и смотрим, что будет. Ну, а это же, по-моему, 24-й год, а тогда контракт на газ закончится, транзит, и тогда, ну, как говорится, будет утро, будет пища.
Ну, а по поводу, вот, там, Китай, Тайвань, понятно. А еще, Украина на третьем месте, а второй момент?
Ну, там у нас Африка же есть, у нас же есть Ближний Восток, Сирия, то есть есть о чем поговорить. Украина, ну, с Украиной, в моем понимании, совсем ясно уже давно. Понимаешь, ну, люди, серьезные дяди решают серьезные вопросы. Понимаете, а Украина, ну, я не думаю, что Виктория Нуланд, она так интересна.
Ну, она просто отвечает за наш регион, понимаете, в Госдепартаменте.
Ну, она, по-моему, там даже более глобально. Она же там первый зам этого
госсекретаря.
Да. Ну, у нее, она, по-моему, как вообще глобально отвечает.
Да. Не, ну, ее вотчина все-таки вот постсоветское пространство. Она как человек, который там
по-русски
владеет, вроде.
Летит в Ливан, понимаете, после Москвы, а потом летит в Лондон.
Ну да, то нет, есть, ладно, хорошо. Хорошо, да. В принципе, засчитано. Спасибо. Я подозреваю, что Украина, конечно, была не единственная позиция, которую обсуждали, да, на этих переговорах. Но мне кажется, что вот как раз показательная история с тем, что не встречались ни с кем из представителей оппозиции, в том, что как будто это вот мое впечатление, да, я исключительно своим собственным мнением сейчас буду делиться, было ощущение, как будто американцы приехали, знаете, с, ну, не с трубкой, конечно, мира, но показательно решать реально какие-то вопросы и не обострять на данный момент. В том числе в связи с тем, что и Ближний Восток по их, в том числе, вине горит, и с Китаем сейчас начинаются какие-то совсем жесткие терки. И, видимо, знаете, как будто надо немножечко здесь охладить пыл, потому что у нас очень много проблем на других флангах. И вот с таким посылом приехал Нуланд. Но это мне так показалось. Может быть, мы сейчас... продолжают же нам сыпаться, да, какие-то детали детали этих переговоров. Пока только единственное, что нам все сказали. У нас, кстати, подсоединяйтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Я забыл, по-моему, об этом вам напомнить. Канал «Говорит Москва» так и называется. Заходите, там есть чат, ставьте лайки, пишите в этот чат и так далее. Как раз можете сейчас видеть кадры, как Виктория Нуланд, там около, это Министерство иностранных дел, да, или где она ходит, вот, в автомобиле прекрасный «Шевроле Тахо» или что там, «Сабурбаны» какие-то крутые, да, садится и так далее. Погуляла она сегодня, кстати говоря, да, тоже. Я не думаю, что такие вещи, как прогулка по Зарядью, что считается, там, этот парк считается в определенной степени заслугой нынешнего мэра Москвы. Это такая новая достопримечательность московская. И вот Виктория Нуланд поехала, представитель все-таки дипломатического ведомства, демонстративно под камеры там погуляла. Вот уж очень как-то миролюбиво прошла эта встреча, я вам так скажу, в Москве. Ну ладно, давайте ваше мнение послушаем. 7373-94-8, слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, я наоборот очень расстроена тем, что ей не отказали во въездной визе в Россию. И для парламентаризма нужно выбирать других персон, потому что она себя показала, ну, вообще с плохой стороны. На Украине после ее приезда случился Майдан. Она аффилирована с фондом Клинтонов, поэтому нужен другой парламентер, который может между нами уладить отношения, а она не подходит.
Ну, видите, мы же ведем с ней переговоры. Значит, наверное,
ну, очень зря.
А вы считаете, что не надо было ее, в принципе, впускать?
Я считаю, что нужно было вообще запретить ей сюда въезд. Понимаете?
А он был запрещен.
Нужно действовать так же, как действуют они. То есть они насчет нас проявляют враждебные действия,
да,
запрещая уже скоро нашим дипломатам даже ООН посещать.
Да.
И мы будем вынуждены участвовать в Иерусалимском трибунале вместо ООН, что тоже будет он неоднозначный такой орган. Поэтому далее нужно будет действовать так же, как они поступают с нами. То есть запрещать въезд всем персонам, которые нам не нужны здесь. И выбирать других парламентеров. Старый был такой человек в Америке, Рон Пол, который баллотировался в президенты США. Вот он может быть парламентарием между Россией и США, а остальные все аффилированы, заинтересованы в обратном.
Понятно, спасибо. Но на самом деле ей же был запрещен въезд. Его отменили прямо перед этим визитом, договорились, что они отменили там со своей стороны кому-то въезд на территорию Соединенных Штатов, кому-то из наших дипломатов, а мы отменили ей. Вот такой вот дипломатический жест. В принципе, зеркальный обмен. Зеркальные меры — это то, к чему мы привыкли. Я, наверное, отчасти соглашусь с тем, что надо было, наверное, все-таки стоять на своем и жестко запрещать ей въезд. Но, с другой стороны, мы, видите, мы считаем, что дипломатия — это наше все, и не без основания считаем, и все-таки приветствуем переговоры с представителями Госдепартамента Соединенных Штатов. Это тоже вряд ли можно назвать чем-то плохим. Переговоры проводились в закрытом режиме, спрашивает Макс. Да, конечно, в закрытом режиме. 1.5 часа простоял на Большом Каменном из-за нее, пишет Демон. Кто-то писал, тоже интересная история, что как постарела Нуланд за несколько лет, да, я тоже обратил на это внимание, что прям, ну уж очень сильно постарело, все-таки нервная работа у человека. А куда Псаки пропала, спрашивает Макс? Никуда она не пропала, она снова, точно так же, как при президенте Обаме, отвечает за связь с общественностью в Госдепартаменте Соединенных Штатов, насколько я знаю. Все с ней в порядке. Так, давайте, 7373-94-8, слушаю вас в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Вася.
На самом деле, ну, нам выбирать не приходится, к сожалению. Тем более российская сторона от Пескова до полномоченных лиц различных ветвей власти, в том числе и в президенты, и Сергея Викторовича Лаврова, неоднократно заявляла, любой визит американских особ уполномоченных будет приветствоваться российской стороной с тем расчетом, что позитивные отношения, даже в долгосрочной перспективе, намек на которые будет осуществлять американская сторона, с российской стороны, в том числе будет и добрососедских отношений в том плане, будет всегда приветствоваться. Давайте не будем сваливать на хрупкие женские изящные плечи Нуланд или Ван, и Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион. За это отвечает другой первый заместитель Энтони Блинкена. Это Венди Шерман, которая как раз и посетила полмесяца, месяц назад с небольшим, вместе с министром обороны Соединенных Штатов Америки и Камалой Харрис поочередно, Индо-Тихоокеанского региона с целью создать зеркальный блок НАТО на Тихоокеанском, в Тихоокеанском регионе на острове Гуам в противовес пока антикитайскому так называемому сдерживанию. Вот, Виктория Нула встречалась с Казаком, встречалась с Ужаковым, встречалась непосредственно с Рябковым. Но с Руденко, видимо, не встретилась, либо он был не афиширован в, этой, да. В этом представительстве. Но, тем не менее, это говорит о том, что и посредственно Виктория Нуланд – это ведущий кремлинолог. Наряду с Гёте Мюллер-Роуз, которая одно время или сейчас является заместителем Йенса Столтенберга, угу. Как правильно вы заметили, она и ведущий специалист по евразиатскому региону, тем более она жила у нас, у нее корни отсюда. Она по европейским коллизиям и политическим баталиям и решала именно по украинскому вопросу. Не зря она продемонстрировала 7 лет назад свою эффективность и результативность как политолог и наглядно показывала хладнокровно, и в том числе по-озерски, перед камерами различных СМИ мира в конце 2013 года, кто является бенефициаром и свадебным, не свадебным генералом, а именно тамадой на данном трупном пиршестве, когда она своими щупальцами раздавала выпечку тем цимадурам и лишенцам украинским, которые поверили светлую, глянцевую евроамериканскую да, мечту трупном, будущего процветания и благодетелей.
Трупном пиршестве мне понравилось.
Да. Поэтому, ну, это действительно люди погибли и с той, и с другой стороны, и поэтому в любом случае это как дело ясное, что дело темное, так и осталось. И поэтому какие личности там верховодили, типа Поруби, вот этих подонков и циников и садистов, о чем тут можно говорить? Скажи мне, кто твои друзья, и скажи, кто ты. Поэтому в любом случае затрагивались различные вопросы. И не зря Виктория Нуланд приехала не в начале ноября, а именно сейчас. Чтобы, естественно, очередной пакет санкций, касающийся Северного потока-2, продемонстрировать России очередным пакетом. Так называемый санкционный лупелин, который они нам выпишут в любом случае перед 4 ноября, перед праздником, там, как он называется, примирение, либо единство и всего остального. Ну, перед Новым годом...
День благодарения, пакет... он, по-моему, называется.
Да. Ну, хочу завершить свою пламенную речь в том, что Виктория Нуланд заточена ультимативно. Поэтому такие сухие речевки, по крайней мере, не слышал с американской стороны, как это прокомментировали встречу, но с российской стороны сухие речевки говорят о том, что ничего продуктивного, пробивного на этих встречах не случилось.
Да,
и как
правда.
Прогнозировали ведущие специалисты, которых вы приглашаете в эфир, это действительно была ультимативная поездка. Почему она приехала? Ну, извините меня, дипкурьеры все еще существуют, несмотря на электронно-коммуникативное устройство, защищенное по последнему слову техники. Поэтому и дипломатические визиты, как говорится, face-to-face никто не отменял. Поэтому эта дама и в любом случае будет ее визит, с какими намерениями, целями не приезжала бы, она в любом случае будет всегда будет пускаться в нашу страну на данном уровне.
Да, понятно. Спасибо, Вайс. Очень информативно, очень много. Кто-то даже написал, что это, скорее всего, читает с листа. Но это вряд ли, конечно, читает с листа. Но по поводу того, что формулировки достаточно сухие, значит, ни к чему это не привело. Знаете, вот, к сожалению, многие такие переговоры приводят только к продолжению переговоров в последнее время. Это говорит о том, что, наверное, все, конечно, стоят на своем, стоят железобетонно и двигаться никуда не собираются, но сами переговоры есть, и это уже неплохо. Вот говорят, что они пощечины ли это Зеленскому. Мне, если честно, кажется, что да, в определенной степени. Знаете, это показательная такая история, что, слушай, ну, во-первых, не ты будешь разговаривать, не твой это уровень разговаривать с представителями Российской Федерации. Давай-ка ты там посиди. Во-вторых, ну, надоела Украина, наверное, неправильная формулировка все-таки. У вот этого спрута Соединенных Штатов, у него рук-то много, они до всего дотянутся, но то, что это не первоочередная история, и что каким-то образом надо все-таки обезопаситься, сбавить вот уровень накала, это я сейчас свое мнение, да, высказываю, это, мне кажется, очевидная история, поэтому в том числе, ну, он сюда и приезжала, и в определенной степени показывала и украинской стороне, что, грубо говоря, как, поймите, где ваше место-то на самом деле. Что это не ваше дело разговаривать с Россией. Вам вообще не о чем разговаривать с Россией. Все-таки согласитесь, вот это, то, что Козак сказал, что Нуланд подтвердила необходимость согласования статуса Донбасса, и, в принципе, мы сходимся с тем, что это за формулировка такая, что она означает статус Донбасса. Это тоже о многом говорит по отношению к украинскому вопросу. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте. Ой, ну вот, сорвалось. Ну, давайте следующий звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кулацко. Ну, во-первых, я как раз сегодня слушал выступление одного из украинских дипломатов, который 16 раз с Путиным встречался за время. Ну, вот,
да.
При Кучме был и при Ющенко. Ну, вот, это советник был по президенту по внешнеполитическим вопросам. Вот он, например, четко сказал, что такие формулировки дипломатии, когда без комментариев, там, ну, не особо договорились, это значит, что какие-то договоренности есть. Просто эти договоренности не афишируют. Потому что когда вот что-то наклевывается, что можно продвинуть дальше, то, во-первых, пресса все это сожрет, то есть это ни в коем случае в прессу нельзя. А во-вторых, вот вы обратите внимание, почему Нуланд именно сюда приехала. И именно сюда встречаться, она же не к президенту в России приехала, там, не к, она приехала к заместителю в первую очередь, да?
Да,
министра,
да.
Иностранных дел. Почему они не встретились, как Путин, в Женеве или в Хельсинки? А вопрос простой, в принципе, сегодня, по-моему, на брифинге кто-то из журналистов американских сказал, что здесь обеспечена полная конфиденциальность переговоров. То есть, в первую очередь, конфиденциальность от республиканцев и демократов, которые настроены против, или антироссийские, или против, ну, администрации президента Байдена. То есть, вот эти договоренности, они в первую очередь с американской стороны не должны быть афишированы. Вы же видите, что намечается встреча, прошла Женевская встреча, тут в Конгрессе начинают выступать, давайте тут 300 дипломатов выгоним и так далее, да, то есть сама администрация это особо никак не комментирует, потому что им раздувать, особенно на фоне Афганистана, да, там вот этих всех скандалов, ну, не скандалов, а как бы напряженных отношениях между администрацией и Сенатом и так далее, им вот, ну, афишировать ничего не следует по достигнутым договоренностям. А я считаю, да, я согласен, что это Украина третьесортная, скорее всего, была. Я не знаю, скорее всего, возможно, не озвучивалось это на встрече Путина и Байдена, да, но мы видим, что и по делам, и договоренности США, ну, первое это Китай, а второе это то, что в Европе главенствует роль и Америка ставит. Как они, собственно, заявили, что их первый союзник – это Германия. То есть всю жизнь первый союзник, самый главный, был это Англия, Британия.
Да.
Сейчас они ставят точно на Германию. И первую скрипку в Германии, и Германия... Вот,
ну, просто Англия больше не в Евросоюзе, может быть, дело в этом. Все-таки Соединенные Штаты и Великобритания, мне кажется, это такой кулак, который рожать-то еще никому не получалось. Все время связочки.
Я думаю, здесь нет. Здесь, скорее всего, идет, вот вы видите, что творил, ну, Трамп и его основная платформа, да, Америка прежде всего.
Да-да-да.
Финансовая промышленность, переводим этот. С Евросоюзу и Китаем выкручиваем руки в плане того, что торговый дисбаланс, покупайте наш сланцевый газ, потому что Германия продает на 50 миллиардов больше, чем... Покупайте наш сланцевый газ дороже, чем российский, но чтобы дисбаланс внешней торговли, собственно, ну, свести на ноль хотя бы. То же самое, собственно, на Китае, вот эти все торговые войны, он с этого тоже начал, с торгового дисбаланса.
Да.
И здесь приходит Байден на совсем другой позиции. Но Байден это явный антипод Бориса Джонсона. То есть Борис Джонсон это примерно тот же самый Трамп, только в Британии.
Ну, с оговорочками, конечно, но выглядит, ну,
с оговорочками,
так
точно, да, но мы видим, как ухудшились события, как британская пресса реагировала на уход американцев. То есть я такое, ну, можно было прочитать бы, ну, в российской прессе такое можно было прочитать, как они их там мазали там известной субстанцией. Вот. Поэтому, возможно, и это еще донести, что вы эти вопросы решаете с Германией. Все по Украине мы... уходим из Европы, мы уходим отовсюду, концентрируем силы, потому что, смотрите, если 8 лет назад при Обаме мы видели, что от Туниса до китайской границы везде американское влияние, маленький привочек был, это Иран, который, ну, надо задушить санкциями, и все. Все было, в принципе, под американцами. Сейчас под американцами практически, ну, там чуть-чуть Ирак остался. То есть вся Северная Африка у них ушла. Понятное дело, Сирия, все ушло. Ирак. И то Ирак, в принципе, под Ираном сейчас, в основном.
Угу.
Они все от этого, они всего ушли, да? И сейчас вот как раз то, что они втягивают Индию, мы видим образовавшийся союз Пакистан-Китай.
Вот.
Соответственно, куда
вот
еще Индии деваться?
Китай, видите, вот опять возник. Да, спасибо. Мне кажется, что причина первоочередная всех вот этих вот телодвижений Соединенных Штатов и на Ближнем Востоке, и здесь в Европе, и так далее, то, что они стараются ослабить как-то свои вожжи здесь, это потому что они перекидывают их просто на туда, на поле боя с Китаем, потому что там действительно будет сейчас жарко. по всем последним новостям мы видим, что у Соединенных Штатов с Китаем прям что-то разлаживаются отношения по просто всем фронтам. Я думаю, что, конечно, первоочередная вещь, самое важное вот это. Цель приезда Нуланд в очередной раз унизить Россию, показать ей ее место. У Госдепа десяток кандидатур для переговоров, не обладающих таким негативным шлейфом. Имеется в виду то, что именно Нуланд выбрали, да, чтобы приехать, человек, который заблокированный, человек с печеньем и так далее. У нас уже времени нету, сейчас новости. Ну, после новостей как раз обсудим вот этот вот аргументик.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве сегодня, 13 октября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Еще раз напоминаю, наши координаты 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Были звонки в последние там несколько минут по поводу визита Виктории Нуланд к нам сюда, в столицу нашей прекрасной родины. О чем они были, вот, зачем был этот ее приезд, о чем говорили, как вам кажется, какая действительно была цель, и как мы должны были вести эти переговоры, по вашему мнению, и до чего в итоге договорились? 7373-94-8, я вас слушаю. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей. Алло.
Да-да-да, вы в эфире, Добрый Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, Георгий.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, Нуланд не могла приехать к Путину, она приехала к тому, кому ей разрешили приехать. Рамки были определены четко, Москвой, и это правильно. Второе. До каких-то там переговоров по проблемам, связанным с Китаем, Нуланд — это не тот уровень, чтобы вести переговоры по таким серьезным вопросам. Ведь это уровень заместителя министра иностранных дел на нашем языке. Поэтому главная задача Нуланд была договориться с Кремлем о формате возможного диалога с Москвой. То есть какие привлекаться будут должностные лица к ведению этих переговоров, кто их уполномочен. Чтобы вести переговоры на серьезным вопросам, нужны уполномоченные люди. И там не один-два человека, а целая группа людей, включая военных. Вот. Что касается Китая. Китай-то сейчас в начале октября, там, по-моему, или 9 или 10 числа, Си Цзиньпин, он что сделал? Он ряд резких и недвусмысленных заявлений, посвященных вопросам Тайваня.
Да.
Четкий, ясный посыл сделал Вашингтону, что Америке не удастся запугать Пекин и заставить Китай при помощи военной силы отказаться от Тайваня. Ну, кто такая Нуланд, чтобы вести по таким вопросам переговоры? Да никто. Что касается Украины, ну, у нее, видно, ничего не получилось. Ей дали заранее понять и Вашингтону, статьей Дмитрия Медведева, кто такой Зеленский и вообще, что это вообще, что-то такое. Они ясно там пытались, может, влезть в Минские соглашения или какие-то другие предложения привели, но ясно, что они не собираются уходить с Украины, они будут и дальше там торчать на Украине, там,
да,
по-моему, уже 3000 советников.
Угу.
И все дело для того, чтобы был противовес России. Ну, может, в каком-то замаскированном виде. В Москве все это понимают. Ну, тут она, скорее всего, ничего не получилось. Единственное, что ясно, о чем договорились, это продолжить консультации, и все.
Отлично, отлично. Вот это меня всегда радовало, вот это вот, когда продал, я говорю, все переговоры, судя по тем комментариям, которые мы видим после, от участников переговоров, приводят к тому, что мы продолжим переговариваться. Ну, отлично. Я вот... ну, понятно, что там президент — это не тот уровень, и по статусу не положено, вот пишет 287-й, например, да, это все ясно абсолютно, что и не было никаких в планах, там, я думаю, и американцы не рассчитывали, что, ну, он будет встречаться с президентом, это абсолютно обречена была на неудачу история, вот по поводу того, что как будто посыл, или хотя, может быть, это песок в глаза, да, пыль в глаза, там, не знаю, то, что достаточно миролюбиво как-то приехала Виктория Нуланд, действительно не встретилась ни с кем из представителей оппозиции, нигде не заявляла ничего о господине Навальном, пошла прогулялась по Зарядью, пофотографировалась там на фоне парка. Вот это все очень так интересно. Такие просто вещи просто так не делаются, понимаете? Это всегда какой-то жест на что-то направленный. Нельзя здесь в этом смысле недооценивать товарища Нулан, что она может быть там какая-то просто тупая и просто так пошла действительно гулять. Нет, это, конечно, не так. Кстати, по поводу Псаки, кто-то спрашивал у меня вот в прошлой половине, она не пресс-секретарь Госдепартамента, она пресс-секретарь Белого дома, она чуть повыше пошла. При этой администрации, вот, Байдена, она занимается его делами именно в Белом доме. Зачем приезжать, если уровень Нулан такой малый? Могли бы и по почте пообщаться тогда. Не, но он не малый. Почему? Это Министерство иностранных дел. ИСЫХ с нашей стороны решают определенные вопросы. Вот и все. Почему малый? Ну, просто не министр иностранных дел уже у них приехал, не госсекретарь. Нет, и у нас министр иностранных дел с ней не встречался. Встречался заместитель. Она заместитель. Заместитель с заместителем. Все логично. И вот в администрацию президента тоже заскочила с людьми, которые отвечают как раз за украинское направление поговорить. В политике есть только общие интересы. Какие общие интересы сейчас в США, пишет мастер. Не понял, мастер, что вы имеете в виду. Георгий, а кто Викторию Нулан превратил в жупел? Наверняка эхо Москвы, пишет мастер. А кто сказал, что она какой-то жупел? Виктория, ну, политический деятель в Соединенных Штатах. Она такая, в определенной степени мемом стала своим печеньем. И я могу вот это отслеживать по тем комментариям, которые сыпятся у нас и на YouTube-трансляции. Кстати, подключайтесь к нашей YouTube-трансляции на канале «Говорит Москва». Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, точно так же, как в смс-портал Telegram, например. Там есть дублирование всего того, что я говорю очень часто в виде видеоматериалов, поэтому этим тоже очень интересно наша трансляция. Вот тут пишут Нулан, Павел Любер пишет, надеюсь, не забыли и подарить коробочку печенюшек. И в комментариях тут огромное количество шуток про печенье. Да и я, что уж, я тоже начал этот эфир, да, с шутки про печенье. Вот в этом смысле она, конечно, в мем превратилась. А вот, собственно, почему, да, это стало мемом? Вот, ты молодец, нашел фотографию. Слушайте, ну, конечно, постарел человек, действительно. Много, конечно, лет прошло, но все равно. Изменилась Виктория Нуланд. Изменилась. Ну вот да, печенье раздавал. Ну, легендарная, конечно, абсолютная история. Превратила человека в торговца хлебобулочными. Ну а в остальном, никто ее здесь никаким образом не боится, ничего. Просто дипломатический сотрудник. 4 ноября это не день благодарения, мне пишет 287-й. 4 ноября это у нас праздник. День народного единства. Я не помню, с кем мы это обсуждали. Вайс, что ли, звонил? Или кто? Что-то говорил про какой-то праздник. Я думал, просто идет речь о празднике в Соединенных Штатах. У них же День Благодарения тоже в ноябре, по-моему. Так она же ничего не решает, чего приехала. Она конкретно ничего не решает. Решает ее начальство. Она приехала обсуждать, видимо, с каким-то посылом от своего начальства. Я думаю, что действительно, что это в первую очередь... Абсолютно точно уверен, что это про Украину, потому что не бывает таких совпадений, знаете, что прямо накануне приезда Нуланд выходит статья заместителя председателя Совета Безопасности, да, я имею в виду статью Дмитрия Медведева по поводу Украины, где очень четко расставлены все точки и даны ответы на все вопросы, кто и как здесь относится к возможности переговоров с Украиной и представителями украинского государства. И вот вдруг приезжает человек из государственного департамента. Вряд ли уж она говорила о чем-то другом, кроме Украины. Тема темная в темноте, пишет Джекпот. Ну и как любые переговоры, которые проходят за закрытыми дверями, о которых нам, наверное, не принято что-то знать, мы поэтому можем только догадываться. И вот по этим крупицам комментариев делать какие-то выводы. Добрый вечер, в эфире.
Да, здравствуйте. Вы знаете, конечно, выводы можно делать прежде всего по ответам нашей стороны. Они потому что не касались особо больше ничего, кроме как Украины.
Да, ничего больше, кроме Украины, да.
Да, да. Можно было подумать, что, допустим, есть вопрос напряженности от Азербайджана, Ирана, турецкой, армянской границы.
Угу.
Ну, то есть там могли быть какие-то интересы, но про это тоже ничего не говорилось. Но, вы знаете, есть один принципиальный момент на Украине, который она, наверное, попыталась решить. Помочь им. Именно не то, что они недостойны. Вы понимаете... случай отказа транзита через Украину газа, это же ставится под вопрос поставки газа в том числе на саму Украину. И встает вопрос прямого договора о поставках газа между Россией и Украиной. А Украина себя ведет не как бы троптиво.
Вы думаете, что да. Сейчас она приехала в том числе и по газу, поэтому поговорить? То,
ну, конечно, вопрос достаточно серьезный, и он уже как бы, ну, не сейчас, через два года он станет вопрос. Ну, прямой, представляете, прямой договор поставки газа, сейчас они как-то по реверсу его получают, через посредников немецких, ну, сейчас немцы отвалятся, зачем им эти вообще переговоры? Американцы, украинцы могли, кстати, их сами ее попросить, американцев. Почему? Потому что они могут сказать, ну, раз вы уж тут у нас сидите, да. Может, что-то нам поможете, да, каким-то образом.
Нет, то, что они просят каждый день, буквально, я думаю, вот именно это была близкая к тексту цитата. Да. Может, хоть как-нибудь поможете нам? Пожалуйста. Ну,
нет, действительно, это точно, нас, абсолютно. У американцев есть действительно рычаги на нас, такие достаточно простые, потому что вот вопрос экономической деятельности Донбасса может быть легко поставлен под санкции. То есть там в основном-то металлургия, находится вся тяжелая металлургия на украинской стороне, уголь добавляется на донецкой. Угу. Как-то же они подставляют его друг другу.
Как-то, понимаете, не похоже вот это все на дергание рычагов. Как-то уж больно тихо и спокойно приехала Виктория Нуланд.
Сейчас проблем у американцев достаточно, в том числе после выхода из Афганистана, и всей вот этой Африки и прочее. Им, конечно, не нужно никаких проблем. Им нужно, во-первых, сотрудничество разведок, информацию им надо получать, в том числе с Ближнего Востока от нас.
Конечно.
Потому что там остался-то после них сейчас осадок приличный. А я могу сказать, что в принципе мы, по-моему, с ними сотрудничали всегда нормально. Кто-то там что-то говорит, но острых каких-то таких противостояний в последнее время-то и не было. Вы помните, когда заходили в Афганистан, мы им помогали намного лучше. Ну, то есть, может быть, больше, чем кто-либо мы помогли им. То есть и те же базы в Киргизии, у нас в Ульяновске. Ну, понятно, да. В том числе мы поставляли, например, оружие по их просьбе в Афганистан, вертолеты. Мы продавали именно по просьбе, американцы платили за вертолеты Афганистану. Ну, вот, да, Ми-8-17. Да. Но вот есть вопрос газа, который действительно нужно уже решать скоро будет украинцам. Может быть, немцы, также сторона торга во всей истории, потому что немцы могут сказать, а что мы будем получать, если Украина будет получать газ?
Ну, понятно, да, но да. Я думаю, спасибо, я думаю, что вот понятно, что тема газа, она так или иначе всплывает все время, когда Украина есть, да, в повестке, то есть это тоже определенный мем, он немножко как будто в прошлое уходит, но вспомните, я все время, когда вспоминаю вот этот, Украина и газ, когда всплывают эти два слова в одном предложении, сразу вспоминаю, как вот эти вот прикольчики, это даже тогда еще мемами не было, когда, господи, как ее, с косой-то, Тимошенко, все, воровал это газ из трубы, там, из трубочку вставляли, тогда каких-то только картинок не было, боже мой. Я думаю, газ обсуждался, конечно, но то, что именно у американцев слишком много проблем в последнее время, действительно, там, с разных сторон, вот в первую очередь это, мне кажется, была главная история, и сейчас просто Украину надо, знаете, куда-нибудь на дальнюю полку, пришли просто об этом и поговорить, давайте уж как-то мы на дальнюю полочку. И, ну, потому что надоело. Ну, есть что разгребать сейчас. Мастер расшифровывает свое предыдущее сообщение. Мы за многополярный мир, Америка за однополярный. Мы за дружбу с Китаем, Америка ссорится с Китаем. Мы считаем Лукашенко легитимным президентом, Америка диктатором. Мы за мирный атом в Иране, Америка за санкции Ирану. Какие общие интересы у нас с Америкой? Никаких. Абсолютно, но это очевидная история. Поэтому, собственно, переговоры-то и ведем на разных уровнях. Никаких у нас вообще, это не новость, как мне кажется. Газ, Украина, мандарины, значит, скоро Новый год. Верный признак, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да-да-да, это действительно уже входит вот в этот комплект. Кроме долларов никаких, пишет Мартин Силен. Видимо, так читается ваше. Да, хорошо, я увидел, только время мне напишите, мне тут сигнализируют, когда у нас рубрика. Давайте дальше, 7373-94-8, я вас слушаю, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире, я вас слушаю.
Я вот хотел насчет миграционной службы вас спросить. Алло.
О, насчет миграционной службы, это вам чуть-чуть попозже. Это вам в 21 час. В 21 час как раз у нас будет программа, которая будет посвящена этим вопросам. Всех приглашаю, да. Если у вас, да, есть такие вопросы. Да, спасибо. 7373-94-8. Давайте следующий звонок. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Я бы хотел высказаться по поводу приезда Нолан.
Да, и... давайте, вы в эфире.
Да. Вы знаете, мне кажется, Нолан приезжал, естественно, непосредственно по Украине. Да, здесь предыдущий собеседник говорил по поводу газа, полностью согласен. Но здесь один нюанс в том, что в настоящий момент уже Германия, ну, грубо говоря, становится, ну, была и будет в будущем такой ведущей силой в Европейском Союзе. Mm-hmm. И сейчас уже, ну, проходит сертификацию, последние там штрихи, «Северный поток-2». И при всей этой комбинации получается так, что, ну, вот и последнее упоминание Путина о том, что, ну, в принципе, газотранспортная система Украины вызывает вопросы, нет уверенности в том, что безопасно можно...
да, но при этом мы не отказываемся от того, чтобы таким образом газ доставлять. Это одно из условий использования «Северного потока-2». На секундочку.
Мы не отказываемся, это, знаете как, это такая, ну, форма, что ли, ну, как бы, мы открыты для предложений. Вот он приехал рассказать, что, какие предложения могут быть, вот, если они есть. А может быть и не быть. Может быть, здесь, ну, завершается время полутонов, таких вот, знаете, там, компромиссов, и сейчас происходит такой вот размен, полноценный размен, когда уже Украина, в данном случае, просто, ну, как бы, американцы их пускают в расход, грубо говоря.
Ну, я бы на это, конечно, да, спасибо, я бы на это с удовольствием бы, на самом деле, посмотрел, как американцы Украину в расход пустят. Это вряд ли, полностью все-таки не пустят, пока что. Хотя, давайте взглянем на Афганистан, да, называется. Вот так вот выглядит американская дружба и помощь в какой-то момент. И когда тогда все эти афганские события вот были несколько месяцев назад, ровно об этом я и говорил, сидя вот на этом месте, что украинские друзья, посмотрите, пожалуйста, как в случае чего вдруг американская помощь, чем она оборачивается, что они делают с теми, кто с ними сотрудничает. Но в расход, конечно, в ближайшее время не пустят. Все-таки она им... Ну, это как вот та самая кость в нашем горле, понимаете, нужна. Вот они эту косточку вытаскивать не собираются, только поглубже так пальчиком периодически пихают, она лезет наружу, они чуть-чуть туда, но еще костей вот украинских пока, конечно, не запихивают. Так, что у нас есть еще? Давайте сообщение ваше почитаем. Почитаем ваше сообщение. А сколько у нас... А, у нас, слушайте, еще есть время, да, давайте звонки еще приму, пока рубрика у нас не настала. Здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Петр, да, вот
хотел
поговорить насчет приезда Нолана.
Да.
Ну, очевиднее, скорее всего, ну, у Америки все замечательно, да, но висит большой долг перед Америкой. Продление, как бы, не безграничное. Им надо сокращать долг. Сократить долг они могут только путем продажи чего бы то ни было в тот же самый Китай. Uh-huh. Китай и Япония должны. Японии маловероятно, что что-то возьмет, кроме газа, да. Китай тоже маловероятно возьмет что-то, кроме газа. Поэтому американцам, в принципе, выгодна цена высокого газа в мире. Но...
Ай, ну вот, сорвалось. Пишут, пускай радио выключают. Когда звонят, это было не радио, мне кажется, это какое-то метро вообще, судя по звуку. Но откуда только не звонят. Откуда только не звонят. А чего бы американцам кидать Украину? Это не Афганистан, тут все намного дешевле. А дешевле-то дешевле, но геморроя, мне кажется, не меньше. Знаете, вообще, Украина — это очень своеобразная страна. И я как несколько там лет назад вообще придумал такую идею. Она, конечно, невыполнимая, но я бы с удовольствием за этим смотрел. Просто превратить страну в настоящее реалити-шоу, знаете, вот огромным куполом накрыть, как фильм, помните, был в свое время, «Шоу Трумана». Вот там человек жил, на самом деле, всю жизнь был действующим лицом, главным героем телевизионного шоу. Вот так вот и со страной, на самом деле, куполом накрыть, просто чтобы они другим, да, никаким образом не мешали существовать. И понатыкать камеры, просто показывать. Рейтинги были бы бешеные, вот просто уверен на 100%. Потому что это цирк. Самый настоящий цирк, а не страна. Как цирк у нас под боком, конечно, Украина очень даже выгодна американцам. Но, учитывая, сколько они все время вот этих вот каких-то подкладывают, знаете, вот всякое нехорошее, в том числе и под их дверь, просто тем, что они вот такие неуправляемые дурачки. Я думаю, что сейчас американцам подобные проблемы точно не нужны. Давайте вот прям... у нас буквально 10 секунд где-то есть, ну не 10, ладно, 30, поэтому надо успевать. 7373-94-8, я вас слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Санкт-Петербурга звоню.
Да.
Там, ну, такой вопрос.
Давайте.
Вот, летом у меня заканчивается патент, да?
Да.
Я могу не, не делать прямо... делать здесь.
Значит, Питере, смотрите, что вы можете сделать. Вы можете позвонить, спасибо, нам на радиостанцию в 21 час. И здесь будет программа, которая отвечает за подобные вопросы. Так, походу, что-то с расписанием напутали явно, потому что не по теме мне звонят явно, не по теме мне звонят. Ну, ничего страшного, бывает. А сейчас у нас как наша рубрика называется? Вот забавное совпадение, знаете, наша... да, конечно, я думаю, что здесь есть пара орфографических ошибок, но, походу, она называется «перезагрузка». И это ведь то самое слово, с которым, помните, тогда приезжала тоже представитель Госдепартамента к нам, который потом в президент-то баллотировалась, и кнопку привозил с надписью «перезагрузка». Но вот только там была ошибка орфографическая, как и у тебя, вот, Саша, здесь в этом анонсе, да? И там было написано «перегрузка». Ну, вот такие вот забавные стечения обстоятельств у нас. Во сколько там эта рубрика? Давай. Я думаю, чтобы мы сейчас... А, ну вот уже как раз рубрика и нужна. Давайте, рубрика «перезагрузка», потом у нас новости, а потом возвращаемся сюда, в программу «Отбой», и перейдем уже к другой теме.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, сегодня 13 октября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Давайте посмотрим, что у нас с пробками, потому что мне писали, что 9 баллов в Москве. Пробки, ну, видимо, уже не 9, но 8. Но 8, действительно, ситуация что-то ухудшилась, если честно. Уже 7 часов вечера. Ну, хотя самый час пик, да, чего вы ожидали. Самое ужасное, вот так вот я навскидку смотрю, это, конечно, третье транспортное кольцо в районе Звенигородского шоссе. Мертвяк. Все, что в районе Беговой, просто мертвяк. Там еще авария сразу вот после пересечения, да, с Ленинградским проспектом в сторону Сущевского вала. Так, где еще мертвая стоит? Куда еще? Вообще, конечно, совет мой. Прямо сейчас выходите из машины и куда-нибудь в кафе, которое рядом есть, или прогуляйтесь по тому месту, где вы едете, потому что в 8-9 баллов передвигаться на автомобиле по нашему городу, мягко говоря, некомфортно. Что, где еще пробки? Давайте посмотрим. В районе парка культуры внутренняя сторона Садового кольца стоит намертво. Стоит в ужасном состоянии Москворецкая набережная. Стоит еще где-то на трешке, я видел, тоже пробка. А вот третье кольцо в районе Автозаводской. Станции метро, просто тоже все. Это то, что я перечисляю, это бордовое, чтобы вы понимали. На данный момент показывает 8 баллов, хотя вот почему-то тут двойная какая-то шкала. В одном месте показывает 9 баллов, в другом 8 баллов. В общем, рецепт такой. Мы сейчас выходим из автомобиля, закрываем его, заходим в соседнюю кафешку, включаем прямую трансляцию нашего эфира на YouTube-канале «Говорит Москва». Он так и называется «Говорит Москва». Вы туда заходите, подписывайтесь, ставите лайки, дизлайки и начинайте писать мне сообщения либо в чат, либо в смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», ну или вот прям, если уж очень захотите, можете позвонить 7373-94-8, код 495, и пообсуждать со мной такую историю. Значит, бизнес-омбудсмен предложил ввести QR-коды для покупателей алкоголя. По задумке, мера должна будет затронуть розничную продажу. В беседе с нашей радиостанцией общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова подчеркнула, что считает эффективным такой способ стимуляции россиян вакцинироваться. Татулова отметила, что повторение сценария с введением системы QR-кодов для посещения ресторанов будет губительным для сферы общепита. Ну, это вот коротко, да. Параллельно в Кремле, например, Дмитрий Песков сказал, что не обсуждали еще историю с этими QR-кодами для покупателей алкоголя, но действительно инициатива поступила от бизнес-сообщества. Параллельно, так, ты мне прислал, да, сейчас вот я открою себя на телефоне, чтобы прям быть точным и не соврать. Появилась такая история, что людям, которые старше 65 лет, которые будут проходить вакцинацию, будут выдавать по 10 тысяч рублей в Москве. И вот мы получаем вот эту классическую нашу схему. Кнут и пряник, да, кому-то платят деньги, а кому-то там запрещают покупать алкоголь в перспективе, может быть. Как вам кажется, надо ли вообще запрещать покупать алкоголь без QR-кода сейчас у нас? Поможет ли это каким-то образом повысить уровень прививок или не поможет? Или, может быть, надо деньги все-таки платить всем, а не только людям, которые там 65+, по 10 тысяч рублей, и тогда пойдем прививаться? Или, может быть, на самом деле 10 тысяч это не так уж и существенно, чтобы действительно люди побежали все быстро прививаться? Еще раз, 7373948 это номер для звонков в прямой эфир, Telegram говорит МСК-бот, смс-портал 925-48-94 4,8. И также есть трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Там тоже есть чат. Подключайтесь, подписывайтесь и пишите туда. Здравствуйте. Я вас слушаю. Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Михаил Иванович.
Я предлагал более радикальные меры, которые могут воздействовать на все слои населения. Запретить вообще продавать продовольственные продукты, начиная от хлеба и кончая солью. И все? Почему только алкоголь?
Ну, и все пойдут привьются сразу, правильно?
Конечно, радикально.
Да. Ну, кстати, да.
Почему ну вот. Нет? Согласен. Так что поставьте на голосование.
А, надо ли запрещать вообще еду продавать?
Конечно.
Ну, может быть, сейчас и поставим. А может, и подумаем, может, сейчас и поставим. Давайте сразу следующий звонок. 7373948. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Рад вас слышать очень.
Я тоже рада вас. Главное видеть. Мне так нравится ваше, это как пол называется, да?
Да, 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 да.
Я, Вань, такую же хочу.
Спасибо, Анна.
Это вот, правда очень понравилось.
Это вот вам на YouTube-трансляцию, чтобы понять, о чем говорит Анна. Увидеть да. Пола, да.
Да. Тем более, что она у меня в телевизоре, а телевизор большой.
Ну, что сможете сказать по поводу запрета алкоголя?
Да. Я уже сегодня говорила, что это нечестно. Тем, кто себя повел ответственно, думая о себе и о своих близких, и вакцинировался давно, и уже некоторые ревакцинировались,
да.
Значит, 10 тысяч они не получают. А те, кто безалаберный, должны получить 10 тысяч. Вот где справедливость? Это первое. Второе. В следующий раз, если зайдет еще какой-то вакцинации, многие же не пойдут, скажут, мы подождем. Будем вакцинироваться попозже и получим ту же самую наку. Ну, тот же пряник. Правильно какой-нибудь?
Ну да, получается
логично?
Так. Логично. Чем дольше ждешь, тем больше получаешь, как будто, да.
Да. Подождите, может быть, через месяц будет и 20, а может быть, там к Новому году будет и 25. Я даже сейчас не о себе, хотя я о себе тоже. Потому что 10 тысяч, ну кого они лишние? Вон в собачий приют пойдут. Но здесь есть еще одно по поводу QR-кодов. Ну, во-первых, это жестоко. Во-вторых, вот как говорили в советские времена, будет спекуляция. Значит, либо будет спекуляция, потому что, допустим, ну, тот же Шато Лафит Ротшильд. Никто покупать не будет, понимаете, с какой-то повышенной ценой. Он и так не дешевый. Значит, опять будет спекуляция чем? Водкой, правда?
Ну, да, или пивом. Может быть, да. Пивом,
может почему нет,
да.
Может быть. Или это будет какой-то контрафакт, на который не нужны эти QR-коды, либо это будет что-то домашнее.
Слушайте, но по чуть-чуть будет действительно контрафакт, но в массе своей. Может быть, действительно заставят людей пойти привиться, чтобы в магазинах покупать? Потому что привыкли же к комфорту, согласитесь. Вот уже вот это вот из дома где-то, из-под полы покупать, уже не камильфо. Уже хочется в магазине, как раньше.
Ну, Георгий Романович, ну, те, кто постарше, вспомнят свои прежние привычки, когда водку у таксиста ночью стоило 10 рублей. Черик.
Да.
Ну, что, такого не было, что ли? Было. Тогда из-под полы пива в магазине стоило не 50 копеек, а 80. Что не было, было. С грузчиком договорись, он тебе ящик выносит по 80 копеек бутылку. Ну, если импортная, оно, по-моему, стоило само 80 копеек, да, по-моему, по рубль 20, что ли. Сейчас уже не вспомню. Так же, как осталось и сигарет. Мальборо рубль 50, ее черт из два купишь. По рубль 80, тебе, пожалуйста, блок вынес.
Ну да, действительно, слушайте, все сценарии уже написаны, это называется. Все было,
все про... это уже проходили.
Проходили, да-да-да. Спасибо, спасибо, Анна, спасибо вам огромное. Ну да, есть доля правды в этих во всех словах. Но мне, вот знаете, я наблюдал вот эту картину в прошлый раз, когда QR-коды у нас появились, вообще в принципе, да, в нашем лексиконе появилось это выражение, и в нашем обиходе они появились. Мы же сразу увидели очереди в поликлиниках, центрах вакцинации и так далее. То есть народ пошел. Многие, которые там сидели и ждали свои прививки, говорили, что я пришел только потому, что мне там надо очень сильно в ресторан, например, я привык вкусно кушать. А многие говорили, вот я пошел, потому что мне там на работе обязательно. Так бы никогда в жизни не пришел. Ну, эту вашу прививку, тьфу на нее. Но пришли и привились, понимаете? Вот так вот, через не хочу. Но пошли и привились. И достаточно быстро мы эту историю отключили, даже не дав, на самом деле, и по полной вступить в свою там завершающую фазу, да, разрешали на верандах сидеть и так далее. Полноценно никто не закрыл доступ к ресторанам и кафе этими QR-кодами. Сработало же. Может быть, это вот с алкоголем, это радикальнее, совсем радикально это вот с едой, там нам Михаил Иванович звонил, да, предлагал. Но сработало же. Может быть, действительно время для радикальных мер. А по поводу 10 тысяч, действительно, есть такое ощущение какой-то несправедливости, что люди, которые тянули-тянули, в итоге себе выгоду какую-то умудрились оттяпать. Есть такое ощущение. Ну, что с ним поделаешь? 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Я вот хочу ответить Михаилу Ивановичу и Анне, что да. Вот все, что они говорили про прививки, это все нарушение Конституции Российской Федерации. Хоть ее и, ну, переделали, но все равно они не имеют права ничего нас не заставлять, не принуждать. Это написано черным по белому.
Да. Вы прививались, нет?
Нет.
И не собираетесь?
Нет, я вам звонил давным-давно про Киберпанк 2077, это я.
А, да-да-да-да-да, помню, что такое про Киберпанк 2077.
Вы меня простите, что я когда-то там радикально, может, как-то сказала, но просто почему они так рассуждают? Почему все обязаны?
Да слушайте, знаете, я сторонник какой-то точки зрения. А не почему? Не почему, вот просто так и никак иначе. Потому что, честно говоря, спасибо. Вот сейчас там нам звонила слушательница, да, достаточно адекватно, спокойно с нами разговаривала. Но, как показывает практика, вот за эти сколько там мы живем вот именно в прививочной эре, да, не в коронавирусе, а вот в эпохе коронавируса, где уже нашли, как с ним бороться. Появилась отдельная каста, я бы даже сказал, секта людей, которых принято называть антипрививочниками, но это действительно как, ну, проявилось, да, во многих людях, которых ты и не подозревал даже, на самом деле, что они могут вот так вот сходить с ума. И эти люди, они действительно одержимые. Вдруг, если где-то кто-то начинает говорить, там, например, разделять их точку зрения, они туда набегают в огромном количестве, начинают поддерживать, там, закидывают теориями, сообщениями, еще чем-то в социальных сетях, еще где-то. Обычно, очень часто, не всегда, но очень часто, рука об руку с теорией о том, что прививки, это значит, там, чтобы каким-то образом контролировать популяцию на Земле или чипировать, обычно рядом с этими же историями идут теория о плоской Земле, бывает такое, бывает теория о том, что мы живем в матрице. Это, знаете, звучит как какой-то бред, да, который я сейчас несу в массы через радио, но это действительно так. Действительно, эти люди на полной серьезке верят во все это и рассказывают тебе, причем ты смотришь, ты разговариваешь с этим человеком, и он выглядит абсолютно адекватным. Вроде как вот чисто внешне ничего о нем не говорит, что он немножечко шизоид. У него нету шапочки из фольги, как принято, да, шутить про этих людей. Он не одет в какую-то странную одежду, он не ходит сам с собой, не разговаривает. Но при этом вот всю эту дичь на тебя выливает. Поэтому, если честно, объяснять постоянно, почему, что там. И когда начинаются вот эти отсылки к правам человека, еще что-то. Я лично сторонник того, чтобы ничего не объяснять. Потому что надоело объяснять. Без объяснения. Вот просто так и все. В прошлый раз с QR-кодами сработало. Я думаю, сработает и сейчас. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Романович, Владислав, Москва.
Здравствуйте, Владислав.
Георгий, ну, слушайте, я не отношусь ни к антипрививочникам, ни к тем, кто ратует за прививки.
Да, обычно вот, после такой фразы идут антипрививочные заявления.
Нет, абсолютно, не тем. Прививка нужна, но она нужна тем, кому действительно она необходима. Это как бы, ну, это фактически, ну, лекарство, то есть, да. То есть люди с ослабленным иммунитетом или не имеющие врожденного иммунитета какого-то достаточно сильного, то есть им необходима прививка, жизненно необходима, то есть для того, чтобы не заболеть, не умереть или еще что-то. Я лично 2 раза хватал коронавирус. Один раз у меня была температура буквально пару дней. Первый раз я вообще ничего не почувствовал. Но единственное, что так как регулярно сдавал на антитела, то есть у меня там этих титр антител, он зашкаливает там по самой неболусе. То есть такое ощущение, что я там прививку на завтрак пью.
Да.
И по всем у меня просто отец врач, ну сейчас царство небесное, соответственно, он говорит, что если у организма есть естественный иммунитет к чему-то, то туда вмешиваться нельзя абсолютно. То есть пока он работает, это хорошо. То есть ему не нужны какие-то допинги для того, чтобы вырабатывать его еще больше, потому что он уже есть. То есть фактически, ну, этот человек, он обладает иммунитетом. Если этот человек не обладает иммунитетом, то прививка обязательно, абсолютно.
Да, так, ладно, давайте так, спасибо. Давайте обрисуем правила игры. А то я немножечко как будто в Делориан сел, знаете, 80 миль в час набрал и переместился в прошлое. Но на Марти Макфлая я не похож, поэтому давайте с вами обрисуем правила игры. По поводу того, чей отец врач и какой у вас иммунитет, давайте постараемся из пустого в порожнее раз не перегонять. Давайте попробуем поговорить с вами о том, как вам кажется, нужно ли ограничивать возможность покупки алкоголя или еще чего-либо QR-кодами, чтобы люди пошли прививались, или не нужно, с вашей точки зрения, потому что вы, там, например, считаете, что это, вот сейчас эту точку зрения вам обрисует специальный обученный человек. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие товарищи.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, я считаю, что, собственно говоря, нечестно так поступать с больными людьми, которые алкоголем больны. Собственно говоря, заставлять их... Да, они и так-то себя убивают с помощью алкоголя, еще с помощью убивать. Вот, надо просто, как во всем мире, строить вот эти лагеря, вот тех, кто отказывается от прививки, так сказать, интернировать их в лагеря, так сказать. Ну, это же вот в Америке там, я знаю, в Австралии там строятся, да и в Европе такие лагеря специальные. Ну и, собственно говоря, там содержать вот тех, кто остался.
Понятно. Про лагеря. Это у вас что-то новенькое. Какая осень в лагерях? Сразу, да? Сейчас и осень, и про лагеря, в общем, тему. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот этот вот человек, в принципе, с этой точки зрения выступал. Опять лагеря, пишет Алексей Земцов. Да, так, спросите у этой женщины, по какой причине она не привилась. Ей нравится такая жизнь с масками и ограничениями, спрашивает Елена. Да, нравится. Да, знаете, по секрету вам скажу. Я не знаю, как распространяются вот эти теории заговора, но я вот по тем или иным причинам достаточно много о них в последнее время знаю. Это вот туда, да, антипрививочники дружат с плоскоземельщиками, с матрицеводами, значит, и еще эти же люди, естественно, не доверяют правительству ни в нашей стране, ни в соседних странах. Они раньше доверяли Александру Григорьевичу Белоруссии, но Белоруссия, видите, тоже из их вот этого антипрививочного лагеря смылась, поэтому они теперь доверяют только шведам. Хотя шведы тоже смылись из этого лагеря, но просто по-шведски знают только мне, пожалуйста, 20 тефтелей. Больше ничего. Поэтому Швеция все еще у них в друзьях. И они вот, все эти люди рассуждают, естественно, в последнее время о том, что это все сейчас прививки для того, чтобы люди были подконтрольны, чтобы у них не было права на собственность. Минутка шизы называется в эфире радиостанции «Говорит Москва». Что скоро заберут у нас у всех наши квартиры, и мы пойдем жить там на улицу, или нас будут выгонять, когда хотим, поэтому нам срочно надо перебираться в Швецию, например, или в ту же самую Белоруссию, потому что Беларусь раньше было, сейчас уже боюсь, что нет, потому что Белоруссия вот стоит и борется. Владислав Эдуардович пишет, у вас либо черное, либо белое, как-то все в крайности. Знаете, ну вот оно так работает, к сожалению. Я как раз не сторонник черного и белого, да, мир обычно бывает сложнее, но вот этот... Эта проблема, эта история с прививками, она почему-то все сама по себе окрашивает в эти цвета. Я не знаю почему. Кто-то мне писал, что это как раз привитые люди, очень агрессивные, я как будто их описываю. Вот у меня среди моих знакомых большинство, да, люди, которые сделали себе прививку, все практически, по-моему, да все, спутником ВИ. Ну, здесь, там, в редакции и так далее. Честно, эта тема вообще, она ушла из плоскости наших разговоров надолго. Мы больше... Раньше, вот еще когда не было прививки, ну, вот тут сидят, да, мои коллеги, пожалуйста, звукорежиссер, режиссер нашей YouTube-трансляции. Мы обсуждали это, вот куда ни приди, везде. Прививка то, прививка сё, заболеваемость, смертность, тыры-пыры. Мы поставили прививку, и нигде, я вам клянусь, нигде, кроме как в беседах с антипрививочниками, с которыми приходится периодически вести, и в эфирах я больше нигде эту тему не затрагиваю. Все, она не существует для меня, понимаете? Потому что я себя обезопасил. И эти люди в том числе точно так же, и у всех, я уверен, происходит ровно так же. Трогает это, вот так вот агрессивно трогает, и настраивает на какие-то жесткие дискуссии только людей, у которых прививок нет. Ну, приходится, видите? Поэтому я, если честно, за QR-код. Для того, чтобы... Да давайте вообще все покупать по QR-коду. Потому что оно работает, я сам лично видел, как это работает. Как люди, у нас народ хитрый, изворотливый, нас действительно в этом смысле не победить и не взять. И вот как Анна звонила и говорила, что из-под полы сразу начнут покупать, продавать и так далее. Точно так же сразу же начали продавать эти QR-коды налево и направо, придумывать методы обхода. Я один из этих методов обхода сам исследовал, проверял, как он работает и не работает и так далее. Да. Но в массе своей это подействовало. Действительно, это моя точка зрения, мое убеждение, которое я видел. Вот я сам там в этот момент был в поликлиниках и видел это все своими глазами. 7373948. Говорим о том, надо ли ограничивать продажу алкоголя через QR-коды. Добрый вечер.
Добрый вечер. А вы знаете, я буду категорично, потому что... То есть я за ограничение вот это... Потому что это не товары первой необходимости. Они уничтожают людей и без всяких там запретов или каких-то там других моментов, да? Так что вполне еще курево можно убрать, вернее, внести в этот список по да. QR-кодам. Вот. А уж насчет вот еды, ну, это как бы жестоко, потому что, вы знаете, много людей, которые имеют заболевания, но... Они не входят вот в эти списки, которые дают отвод.
Да-да-да. Но вот, еду, понимаете? Еду все-таки
вот
никто...
Вот у меня лично низкое давление, да. Очень низкое, 80, это для меня хорошо. Вот. Но я читала, что при высоком...
Ай, ну, смысл понятен, но я так, на всякий случай, все-таки про еду. Это было предложение от нашего слушателя, это не официальная инициатива. Официальная инициатива поступила от бизнес-омбудсмена товарища Татуловой, которая сказала, что давайте продавать алкоголь только людям, которые так называемый ковид-фри, да, вот это вот, при наличии QR-кода о том, что прошли вакцинацию. Про еду все-таки речи не шло. Ирена пишет, а я против, так можно далеко зайти, я пошла, привилась, кто-то нет, это их выбор. Наверное, ну, не пойдут покупать алкоголь тогда. Ну, будь тоже вот их выбор. Понимаете, к сожалению, как показывает практика, мне кажется, что, понятно, кнут, пряник, банальная история, но вот кнут очень действенный, пряник как будто менее действенный. И, если честно, пряник не такой справедливый, как кнут, на мой взгляд. Потому что раньше не было ни кнута, ни пряника, был только кнут, да, никому не давали никаких... А, ну машины разыгрывали, но это была лотерея в чистом виде. А сейчас прям железобетону дают десяточку. А почему мне не дали десяточку? А почему Анне не дали десяточку, которая нам звонила, да? Десяточка действительно никому лишней бы не была, я уверен. Несправедливо. А вот по поводу QR-кода, почему нет? Тебе же не говорят, что все, ты навсегда остался без алкоголя. Нет, пошел, привился и купил алкоголь. Хотя с ресторанами, с посещением ресторанов и общественных мест было мне лично понятней. Это все-таки было не про покупку вещи, которую, ну, все-таки алкоголь, это принято его считать злом, да, какая-то такая негативная история. Вот с ресторанами лично мне было ближе, потому что, ну, если ты хочешь посещать рестораны, общественные места, где люди друг с другом так или иначе соприкасаются, будь добр. Здесь была логика, но она, видите, чуть под монастырь не подвела целую индустрию. Хотя, как мне кажется, сейчас, вот я был, у меня там была годовщина свадьбы с женой, мы еле-еле умудрились завалиться в этот ресторан, там битком, и мне тоже друг рассказывал, что три ресторана ему пришлось в центре обойти, он хотел просто поесть, это, по-моему, даже был не выходной день, обычный будничный день, не смог съесть, потому что людей везде битком, вот. Вот посмотрите, какая индустрия бедная загибается просто. А там от клиентов нет отбоя просто. Прут и прут. Поэтому тоже, знаете, монета, у которой есть две стороны. А не надо ничего вводить, надо госпитализацию, лечение сделать платным непривитым, пишет Юлия. Я слышал тоже такие инициативы. Вот это тоже жесткая, конечно, история. А в ресторане будут продавать алкоголь, спрашивает Георгий Джапаридзе. Будут. Как я понимаю, вот эта инициатива предполагает продажу алкоголя в ресторанах. Конечно, потому что бизнес-омбудсмен-то так-то владелец сети ресторанов. Еще бы она не продавала, называется. Обычно так работает. Димитриус пишет. Георгий, логика железная. Пошел, привился и покупаю спокойно алкоголь. С одной стороны, сделал организм более здоровым, а с другой стороны, пошел его травить. Такое можно услышать только в российском СМИ. Это не российская СМИ. А при чем здесь российская СМИ? Это бизнес-омбудсмен предложил. А мы всего лишь обсуждаем эту инициативу. А вы там, Димитриус, включите, пожалуйста, какой-нибудь немецкий телеканал, послушайте, как вам дома топить в ближайшее время, потому что это можно услышать только у вас в средствах массовой информации. Олег пишет, между кнутом и пряником я выбираю кнут. Пряником бить неудобно. Действительно, зато пряники такие вкусные, такие вкусные. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная вечерняя. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Сегодня 13 октября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Продолжаем с вами обсуждать самые интересные дискуссионные темы сегодняшнего и прошедших нескольких дней. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот», и звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Там есть чат, куда вы можете тоже писать свои сообщения. Там есть лайки, дизлайки, которые вы должны ставить. И самое главное, вы должны подписаться на наш канал, потому что я знаю, что вы не подписываетесь, просто смотрите и не подписывайтесь так втихаря, а это нечестно. Надо быть честными, надо подписываться. Так, давайте я почитаю как раз сообщение из нашего YouTube-чата. Так, это про Нуланд, давайте пониже отмотаем. Так, право на жизнь главенствует, пишет Андрей Миронов. Странно, что не читают Конституцию, а умничать так первое. Ее права и свободы заканчиваются ровно там, где возникает опасность моему здоровью, пишет Андрей Миронов. Понятно, да. Мало того, на сайте Института разработчика тоже никто не заходил, никто не читал, зато все специалисты. Про разработчика я не очень понял, о чем идет речь. Ну ладно. Даешь трезвую здоровую страну. Георгию не хватает жесткости против антиваксеров. Сейчас папа придет на помощь. Слушайте, по поводу жесткости против антиваксеров. Я, честно говоря, в последнее время отношусь к этим людям как немножечко таким хромым на голову. Без обид. Но я насмотрелся, наслушался этих абсолютно неадекватных аргументов, насмотрелся на одержимость этих людей, они действительно одержимы, и никакую параллель, кроме как с сектой, я провести не могу, а поэтому, слушайте, а зачем мне злиться на не совсем здоровых людей? Я на них не злюсь, честно говоря. Вот такой вот я спокойный. До поры до времени, конечно. Я спокойный, можно меня из себя вывести, и тогда тоже будет не очень. Но вот моя позиция такая, ну, что поделаешь. Когда эти люди переживали за других людей в нашей стране, то ничего делать не надо, невакцинированные люди больше аккуратные, умирать никто не хочет, и маски, слушайте, кола, пожалуйста. Знаки препинания, да, хорошая вещь, очень помогает ориентироваться в вашем тексте, потому что сейчас я вообще не понял, что вы написали. Три человека в Чехии требуют выплатить 100 миллионов крон за проблемы со здоровьем после вакцинации. Слушайте, проблемы со здоровьем граждан Чехии меня интересуют вообще в самую последнюю очередь. Я даже не знаю, какая страна у меня, какая страна меня интересует меньше, чем Чехия и ее граждане. Вот прям на чехов абсолютно мне все равно. И что они там требуют? Пожалуйста, пускай требуют. Так, давайте ваше сообщение почитаю в нашем телеграме. Ну, а теперь про Валеру. Пишет Владимир. Слушайте, давайте коротко про Валеру. Хорошо. Потом к следующей теме. Ну, крутой же Валера. Валерий Георгиевич Карпин. Ну, очень крутой. Посмотрите, как наша команда гарантировала себе стыки. Это уже очень круто. Вышло на первое место. Теперь надо всего лишь... что получается? Обыграть хорватов или с хорватами в ничью сыграть, а обыграть кипров. Кипр. Просто прекрасно. Лучше сценарий и не придумать было, я считаю. Поэтому вот, можете переслушать программу нашу, которая была в понедельник, голевая передача. Там мы делали некие предсказания, пытались угадать, как оно все будет. В итоге мои не сработали. И я так по этому поводу рад, что даже себе не представляете. Молодец, Валерий Георгиевич. Просто жму руку. Главное теперь вообще выиграть эту группу. Мы можем. Осталось вот прям последний шаг буквально. У нас две секты. Это алкоголь и Тойоты. Остальные от лукавого, пишет Владислав Эдуардович. Тойота тут причем прикрутили Тойота водов. Ладно, давайте следующую тему. Тоже такая интересная тема для параноиков, как мне кажется. Прошла сегодня информация, что МВД и ФСБ получают право... так, подождите, это другая тема. Ну, тоже там про МВД. Что вот. СМИ узнали о планах мэрии Москвы передать в МВД фото пользователей мост.ру. Департамент информационных технологий будет пересылать полиции изображения для обучения системы распознавания лиц. Она используется не только для поиска преступников, но и для обнаружения нарушителей режима самоизоляции. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на документ, опубликованный на портале госзакупок. В сентябре стало известно, что власти Москвы потратят около 130 миллионов рублей на доработку системы распознавания лиц. Эту историю уже вроде как попытались и опровергнуть, в том числе и в московском правительстве. Но, как мне кажется, очень даже здравая история. Ну, а что, я удивился, почему до сих пор так не сделали. То есть на мост.ру какие есть данные наших фотографий? Ну, там паспорт, насколько я понимаю, да, еще в каких документах бывают наши фотографии? Паспорт, загранпаспорт, который ты идешь, даешь в МФЦ, наверное, это тоже есть в распоряжении московского правительства. Так почему бы не взять наши фотографии и не использовать действительно для поиска преступников? Или же, может быть, вы со мной не согласны и считаете, что вот эта вся история, это такой большой брат, слежка, а слежка это плохо, это нарушает вашу и вообще всеобщую свободу, и вы резко против, потому что вообще не надо за мной следить. Давайте посмотрим, давайте будем разбираться. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Владислав, Москва.
Здравствуйте.
Слушайте, смешная, конечно, тема на самом деле. Зачем они им, их фотографии? Ну, зачем человеку, выдавающему вам паспорт, это сотрудник МВД или, ну, то есть все, что вы получаете в МФЦ, печатается, ну, в ФСБ или в МВД.
Да.
У них есть фотография с ваших прав, у них есть фотография с ваших, ну...
Вот, я удивился, паспорта. Понимаете? Вот я удивился. Нет, неужели до сих пор нету?
Достаточно открыть ЦБД или ФИС, и там будет ваша фотография. Да зачем мне еще одна? Ну, что мне с ней делать?
Это альбомы собирают, называется, знаете, целый альбом.
Ну, да, только что, действительно, ну, собрать их в альбом и повесить на стену, и все. Все ваши фотографии есть, ребят, все ваши данные есть. И когда идет розыск конкретного человека. Это не кому вы нужны, господи, за вами следить, тратить свои ресурсы и время, просто так. Вообще, абсолютно.
Спасибо.
То есть, если идет розыск конкретного человека, то его абсолютно найдут.
Спасибо, Владислав. Ну вот мне тоже кажется, что странная достаточно история, что если была бы очень странно, если бы у МВД не было бы данных вот этих фотографий, которые присутствуют на МОСРУ, потому что там особо-то никаких странных фотографий нет. А там база паспортов, ну, она же у всех есть, правильно? Главное, чтобы УМВД точно должна быть, и у ФСБ. Но мне кажется, что это немножечко про другое, на самом деле, новость. Не про то, что насколько четко работают МВД и ФСБ, и какие там фотографии на кого у них есть. Это, конечно, новость, направленная на людей, которые боятся за утечку их персональных данных. Вот такая вот забавная формулировка появилась в последнее время в нашей жизни, те самые персональные данные, которые постоянно куда-то утекают. Вспомните, господи, Андрей Первый, что вы делаете? Зачем вы мне эту фотографию прислали? Какой-то зомби. Я вот так вот отвернулся от экрана, называется, компьютера, поворачиваюсь, чуть не, со стула не упал. Не делайте так больше. Появилась вот эта формулировка, да, в последнее время. Постоянно она всплывает. Каждую неделю какие-то данные утекают нон-стоп. И мы как будто такие, о, нет. То есть это нам преподносит, как будто все, бойтесь, ваши данные утекли. Вспомните, неделю назад это было, или когда, 2 недели назад, ну, примерно, да, неважно, когда там Facebook рухнул. Первое, что начали писать про Facebook, база данных Facebook утекла в интернет, и ее продают за $1.5 миллиарда. Я не понимаю, если честно, людей, которых это хоть каким-то образом трогает. Если среди вас, наши прекрасные слушатели, есть такие... Объясните мне, пожалуйста, почему вас это трогает? Потому что я живу практически всю свою жизнь с ощущением, что все, что я заношу в устройства, у которых есть доступ к интернету, все это оказывается в руках тех или иных людей, у которых есть доступ к этому устройству. Это, скорее всего, владельцы, то есть производители этого устройства. Apple, Google, Xiaomi, не знаю, там, кого хотите, выберите любой национальности с любым разрезом глаз, да, я не знаю, где делались телефоны, знаю, а кто вот выгодоприобретатель, не так сильно важно. Или там большие поисковики, большие соцсети, службы правопорядка, спецслужбы. Все знают, ну и что? Ну и хорошо. Я просто, знаете, ничего такого... экстравагантного не выгружаю к себе на телефон, на компьютер, и теракты никакие не планирую. А если вдруг кто-то планирует и выгружает, то я приветствую, чтобы эти данные появились в руках силовиков. Но если вдруг вы не так, не согласны, у вас не такая точка зрения, у вас есть чем поспорить, звоните обязательно. Давайте вот звонок как раз и примем. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис.
Здравствуйте, Денис.
Меня удивляют люди, которые боятся утечек личных данных. Чего боятся утечек, когда кран открыт на полную?
Вот, вот, да, да. Вот и я здесь с вами солидарен абсолютно точно. Уже давно. Мы, главное, этот кран мы сами и открыли, понимаете? И льем, конечно. И льем до бесконечности.
Мы эти данные раздаем налево и направо везде. Да просто даже в магазинах там заполняя анкету на бонусную карту. Сами. Это самое простое. Я уже не говорю про банки и страховые, про медицинское образование собственных детей. Везде. А потом, вы знаете, то, что передается в систему распознавания лиц, это, кстати, важный шаг, как ни странно. Ваших фотографий в интернете полно. В соцсетях, где-то еще, у друзей, где угодно. Но здесь у системы будет несколько больше верифицированных ваших фотографий. Понимаете, что это вы, это вы. Это точно. И они будут сделаны в разное время, ну, допустим, там, для мужчин это борода и усы, там, у женщин разные прически, макияж и прочее, прочее, но везде это вы. И тогда машинный интеллект, у него будет меньше шансов ошибиться. А для честного человека, скажем так, ну, который ничего не замышляет, это только лучше.
Ну, лучше не знаю, но это абсолютно никаким образом не повлияет. Ну, лично на мою жизнь.
Нет, повлияет. Нет, ну, понимаете, не будет шанса ошибиться, например, ну, представьте себе, вас будут в чем-то подозревать. Ну, не дай бог.
Да.
Да? А вы обратите какую-нибудь там, я не знаю, систему охраны, ну, ту же, того же метрополитена или автобуса, и скажут, ребята, я был в это время на этой станции. Там проверят действительно. Вот. Например, или был в магазине, в ресторане, где-нибудь.
А, ну и, грубо говоря, алиби сработает, да? То есть они меня быстренько честно, так по щелчку пальца найдут. Только...
Ну, да, действительно.
Ну, да, наверное. Наверное, так, если в этом разрезе, то понятно. Я, знаете, сразу вспоминаю фильм... «Особое мнение», он, по-моему, назывался. И там играл Том Круз главную роль. А для тех, кто не смотрел, смысл в том, что это ближайшее будущее. Наверное, где-то там 2030, 2030 год, наверное, может, 2050. Ну, то есть у нас есть шанс зацепить, знаете, вот такое будущее, где в каком-то неназванном американском городе службы правопорядка работают следующим образом. У них есть три каких-то там брата и одна, два брата и одна сестра, все они близнецы, и у них есть особенность, они видят будущее в своих снах, и это будущее связано с убийствами. И они разработали какую-то технологию, по которой могут предотвращать преступление еще до того, как оно было совершено. Но на самом деле, к чему это я сейчас вдруг решил прорекламировать старый фильм с Томом Крузом? Там просто была вот эта история с глазами, где считывалось в любом месте, куда бы ты ни пошел, считывались твои глаза от общественного транспорта до магазинов. И там твои глаза, они были прикреплены к той самой базе данных, сразу понимали, кто ты такой, и, грубо говоря, в магазинах тебе предлагали одежду примерно такую же, как ты привык носить и уже покупал в этом магазине, в метро ты заходил, соответственно, все сразу видели, что ты в метро, и службы правопорядка в случае чего вдруг могли быстренько тебя найти где-то, определить и так далее. И вот это был фильм, снятый там, наверное, в начале нулевых, который предсказал будущее, как часто оно и бывает. Вот сейчас так и работает. В этом смысле это ровно эта система, и меня не, абсолютно никак не пугает. Я не понимаю людей, которые боятся. Данные раздаются налево и направо, это факт. Вы просто сделайте опрос, хотят ли люди, чтобы эти данные видел гражданин майор, или же чтобы был мистер лейтенант, кому отдадут предпочтение. Я призываю вас, граждане, просто держите в голове то, что это видит и товарищ майор, и гражданин лейтенант, и даже сеньор Помидор какой-нибудь, который сидит в Купертино или там где-то еще в этой Кремниевой долине, поедает безглютеновый веганский пончик, запивает все это смузи в левой руке и читает ваши эти данные. Ну, видит, и что теперь? Если вы не хотите, чтобы он это видел, не загружайте это на телефон. И все. Есть такой приятный способ общения, называется тет-а-тет. Ну, просто разговаривайте. Ну, письма перехватывали и во времена голубиной почты. И ничего, как-то народ как-то жил, знаете, не переживал, принимал правила игры. 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я что, звонок прервался? Вот такая два вопроса.
Да, давайте я предвижу, да, тематику вопросов, сразу говорю, это вам не сюда. Это вам через час. У нас будет программа «Не граждане». Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России, будет вести прекрасную передачу. Мне кто-то говорил, что наш телефон куда-то слили. Я думаю, не слили, просто, наверное, Вадим где-то сделал анонс. Но это через час, поэтому звоните и задавайте ваши вопросы, вам с удовольствием на них ответят. Давайте следующий звонок, 7373-94-8. Я вас слушаю. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать, что лучше рассмотреть этот вопрос в таком виде, что сейчас продаются большие данные. Вот. И будет надо рассматривать вопрос с той стороны, кто будет этими данными торговать и какие данные и в этом же роде. То есть это вопрос даже не наших прав, а это просто больших денег, и будет перепродаваться все как коммерческие, так и всякие другие. То есть, ну, уже шутка, что подслушивают как бы рекламу и тому подобное.
Да, мне кажется, это не шутка, мне кажется, так и работает. Суть по тому, какую рекламу не подпихивает периодически телефон.
У меня тоже вот на днях что-то там подпихивало насчет стиральных машин и прочего.
Ну вот, теперь у всех, кто нас сейчас слушает, то стиралки вылезут.
Да, и второе, что прямые трансляции в Европе, например, они стали закрываться, насколько я понимаю, ну, не все, но многие, после того, как стали происходить заказные убийства перед... то есть видеокамера стоит, трансляция на какую-нибудь площадь в городе, прямая, в реальном времени. И после этого видеокамеры стали закрывать в реальном времени. То есть там идет отбивка, там 5 минут кадр, 5 минут кадр, 5 минут кадр. Потому что стали заказывать какие-то, ну, там нехорошие действия именно перед этими видеокамерами. То есть человек заказывает, там приходит другой, там убивает или ранит, или там морду бьет. И потом это все прямо...
Это больше
в прямом эфире
перформанс про шоу, конечно,
а да, не про данные. Да, 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 и вот именно это, и это вот неконтролируемость интернета, неконтролируемость того, что можно все проконтролировать, все видеопотоки и все как бы данные. Вот именно об этом спасибо.
Спасибо, спасибо. Ну, это да, это больше, конечно, не про данные, это вот, мне кажется, про какой-то своеобразный перформанс такой с убийством человека, да, чтобы показать, чтобы более демонстративно это выглядело. Так и сейчас продают эти данные, периодически ловят этих продажников, но они опять появляются. Продают, конечно. Я говорю, это Владислав Эдуардович написал. Это нормально. Мы живем в 21 веке. Пора уже принять эту историю. Вот как только мы у себя в голове как-то, я не знаю, примиримся, что ли, с этой штукой, что это 21 век, информационные технологии вокруг нас, это вообще главное, единственное, что существует у нас сейчас в жизни и правит бал. Так нам сразу станет легче, мы как-то приспособимся и не будем так близко к сердцу воспринимать подобные утечки. Про тет-а-тет, что знают двое, тот знает свинья, я за чипирование при родах, пишет Светлана Цава. Вот это вот сейчас, конечно, было радикально. Народ дошел до того, что фотографируется с пакетами из ЦУМа, при этом боятся за свои фотографии, спрашивает Анна. Да, слушайте, с пакетами из ЦУМа дошли даже до большего. Эти пакеты из ЦУМа продают отдельно пакеты из ЦУМа на разных площадках, в том числе для того, чтобы с ними сфотографировались. Или чтобы поделки, например, в них переложить. Что, не продают пакеты из ЦУМа? Продают. Даже в ЦУМе продают пакеты? А, даже в ЦУМе продают пакеты. Действительно, вот это вот тут не ожидал. Так, Георгий, давай уже поставим всем QR-код на лбу. QR, видимо, имеется в виду, и все проблемы будут решены. Это я, наверное, отмотал слишком далеко к предыдущей теме. Так, у майора и лейтенанта они в первую очередь есть, он вам их и выдает. Эти фотографии, имеется в виду, пишет Владислав Эдуардович. Да, действительно, это хорошо было. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините, мне можно один вопрос задавать?
Да, я понял. Давайте так, через час. Слушайте, это утомляет, я вам так скажу. Я, конечно, рад, что аудитория полнится, всех всегда рады видеть и слышать. Но все-таки ваши вопросы через час в программе «Не граждане». Давайте еще вот один звонок успеем, наверное, принять. 7373-948, я вас слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы по поводу фотографий, которые с МОСРУ передавали?
Да, именно поэтому.
Я не сомневаюсь, что это и сейчас делается, и по запросу, и без всякого, ну, скажем так, разрешения или постановления там судьи, и, что называется, по оперативной необходимости. Я вообще удивлен этой новости, как будто, ну, это какая-то такая неожиданность или такое открытие, что, ну, прям никто раньше ничего подобного не предполагал. Я уверен, это сейчас происходит, и никаких препятствий никто этому не чинит.
Да, а у вас это какие-нибудь переживания вызывает? Вот лично у вас.
Абсолютно никаких. Точно так же, как я уверен, что где-то есть мои данные и паспортные, какие угодно. И как пример, мне звонят мошенники явные, сразу называют меня по имени-отчеству. Ну, это значит, хоть какая-то база с моим номером и хотя бы именем-отчество у них есть. Говорят, что они из следственного департамента МВД, и что с моего счета только что украли деньги. Ну ладно, там деньги украли, это понятно. Но у них номер и имя отчество. Значит, и так мои данные гуляют где-то?
Конечно, гуляют. Абсолютно точно гуляют. И про паспортные данные, и про какие угодно. Знаете, есть даже специальные телеграм-боты, так называемые, да, в которых ты можешь забить ту или иную информацию, и тебе выдаст там номер телефона, тебе выдает, кому этот номер телефона принадлежит, как зовут человека, какая там у него машина, какой у него адрес, все выдает. По номеру что нету? Заблокировали? Ну, я уверен, что один заблокировали, там еще 300 тысяч других таких есть. Есть приложение на телефон, где ты фотографируешь номер автомобиля, тебе выдает все фотографии с этим номером, который когда-либо висел на какой-либо машине, в том числе и на той, на которой он сейчас висит. Точно так же по номеру этого автомобиля тебе выдает, кому он принадлежит, ты можешь позвонить этому человеку, если он как-то не так припарковался. И это неплохо и нехорошо. Это данность, это наша реальность, понимаете, современный 21 век. Только поэтому все так и происходит. Ну, давайте, еще один. Успеваем. Есть вероятность, что не по теме. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам вот такой конкретный вопрос.
Да, давайте.
Вы не очень предлагаете какие-то решения. То есть мы это все обсуждаем, очень красиво.
Угу.
Но как бы вы хотели это решить?
То есть, а что конкретно решить?
Нет, а вот, допустим, вот вы понимаете, что проблема существует.
Какая?
Про утечки персональных данных.
Да, и так далее. Я не считаю это проблемой, поэтому я не считаю, что ее надо решать.
То есть вы считаете, что это, в принципе, должно существовать?
Я считаю, что это существует ровно так же, как, я не знаю, существуют электромобили, мобильные телефоны, кресла, на которых мы сидим. Это просто объективная реальность, в которой мы существуем. Я же ничего не хочу, никак не хочу решить проблему скоростных поездов, например. Никак не хочу. Потому что это технологии, которые пришли к определенному своему уровню развития. Вот все.
Ну, то есть, по сути, утечка и существование для вас одно и то же.
Да, да, вот ровно об этом, спасибо, ровно об этом я и говорил. Утечка и существование – это ровно одно и то же, потому что в 21 веке по-другому никак не бывает, поэтому не стоит этого бояться, просто лишнее ничего в интернет не запихивайте. Сейчас у нас рубрика «Русский язык». На радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, мы с вами услышимся еще завтра, поэтому всем счастливо.